важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. И я с удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. Журналист, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Сергей Борисович, добрый вечер. Александр. Спасибо, что нашли время и пришли. Но я знаю, что «Комсомольская правда» — место для вас не чужое.
Намоленное.
Вы 3 года провели в нашей
работе. Ну, это как считать, газете. Потому что вообще в свое время, это был 90-й год, редакция «Комсомольской правды» в свойственной комсомольско-молодежной манере решила неразрешимую проблему, связанную с особенностями советского, как, впрочем, и нынешнего российского законодательства. Значит, несколько нас ребят было, несколько человек, которые были студентами дневных отделений разных факультетов, не обязательно МГУ, я вот сам ГИМО учился, неважно. Нас несколько человек было, в основном ГИМО МГУ, которые очень хотели работать, которые работали, но которых, в принципе, нельзя было взять на работу, потому что они были студентами дневного отделения. И тогда для нас придумали такую форму, как стипендиаты «Комсомольской правды», и стипендия «Комсомольской правды» равнялась зарплате стажера.
Это 90-й, 93-й год.
Ну да, поэтому мы, в общем, все работали, получается, кто-то с 89-го, кто-то с 90-го, в виде стажеров. А потом однажды я пришел на редколлегию, будучи дежурным от отдела, опоздал секунд на 30. И очень строго Едвига Брониславовна Юферова, которая сейчас замглавный редактор «Российской газеты», тогда была первым заместителем у Фронина в «Комсомолке». Что это? Вы опаздываете? Я говорю, ну, вы знаете, вообще, так строго говоря, студенты здесь так на общественных началах. Каких общественных началах? Хватил кадров. Вот. Ну, и это привело к тому, что действительно трудовая книжка у меня выписана, штампик стоит. Еще, по-моему, даже написано орган СК ВЛКСМ «Комсомольская правда».
Ну, я хотел бы вернуться к событиям сегодняшнего дня, может быть, даже не сегодняшнего. Новое правительство. Угу. Вы были сильно удивлены?
И да, и нет. Если описывать мои, это сугубо такие человеческие эмоции, то, сев около телевизора, я непременно хотел около телевизора это смотреть, у меня был очень разъездной день, но это надо смотреть, не только слушать. Я правильно сделал, что смотрел, потому что когда я видел перегнувшегося через стол, но явно выделявшегося Владимира Мединского, с которым я имел честь вместе учиться, вот, я, конечно, подпрыгнул. Не буду скрывать, что я где-то с поздней осени прошлого года знал о том, что велик шанс, что Владимир Ростиславович окажется в орбите Министерства культуры. Это обсуждалось. Может быть, не очень широко. Собственно, я об этом даже публично нигде не говорил, но такая информация у меня была. Но не первый зам, а министр. Это, конечно, такая была удивительная для меня история. Круто. Круто, наверное, то слово. Ну и, в общем, очень многими другими я тоже был удивлен и приятно удивлен. Генерал Колокольцев, безусловно. Вот, но, пожалуй, я очень рад за то, как идет работа у Дениса Мантурова, ну, человека, который сменил Христенко. Но такую наибольшую симпатию у меня, конечно, вызвало назначение Николая Никифорова. Дело в том, что я очень часто бываю
Минкомсвязи.
Я очень часто бываю в Татарстане, и года 4, наверное, назад, возвращаясь из Казани, ну, как часто, года раза 3 за год я бываю. Как-то, мне кажется, это вот один из тех регионов, за которым нужно внимательно следить, действительно знать, кто там, что там, потому что он без конца выдает на гора какие-то интересные истории. Года 4, наверное, назад, да, я возвращался из Казани в самолете, и мы оказались соседями, очень симпатичным молодым человеком, который чуть-чуть меня даже замучил. Вот как мы с ним познакомились, так 2 часами позже в Москве мы расстались, я вот немножко с такой головой от него уходил. Это был нон-стоп, с огромным энтузиазмом, сознанием, рассказ вот о всех этих IT-технологиях и так далее. И у него получилось в Татарстане?
Все же кадровая революция состоялась, потому что 75%, с одной стороны, это очень серьезная цифра, с другой стороны, все вице-премьеры...
75% от министров, но
от
не
министров,
от вице-премьеров.
Да. Но поэтому... вот если мы посмотрим на вице-премьеров, сплошь знакомые лица.
В основном.
То есть... кадровая революция
Голодец
произошла?
Все-таки появилась. Голодец все-таки появился среди вице-премьеров, но в основном да. Но если вот мы пересчитаем правительство все-таки вот не именно в единицах, не деля, да, вот вице-премьера, министра, то получается, наверное, процентов 50, да? Или, может быть, побольше.
Чуть-чуть
я
побольше.
Я как-то не считал. Ну, да, 55, наверное, из этой серии. Но это очень существенное обновление, безусловно. Но революцией это не назовешь, потому что все-таки во главе правительства и во главе страны стоят люди, которых мы хорошо знаем.
Так что... Но тут же эксперты сказали, теперь у нас два центра силы. Есть Минэкономразвитие, господин Белоусов, и есть Набиуллина, которая теперь помощник президента. Угу. Вы согласны с такой?
Ну, не совсем, потому что чем предыдущая ситуация особенно отличалась? Был Аркадий Дворкович, который является доверенным по-настоящему сотрудником Дмитрия Анатольевича Медведева, он был помощником по экономическим вопросам президента Медведева, была Набиуллина, сильный министр в сильном правительстве, сильного премьера Путина. Поэтому тут говорить о каком-то двоевластии я бы не стал, во-первых, потому что, о чем я сказал, во-вторых, потому что вот буквально в последние несколько часов выяснилось, что те бывшие министры, правительства, которые перешли в Кремль в ранге помощников, не обязательно будут заниматься строго тем, чем они занимались до этого. Взгляните на Голикову. Тоже ведь про двоевластие. Еще этим утром говорили, что вот будет, значит, Вероника Скворцова. Кстати, замечательный человек. Замечательный человек. И вот что...
Потомственный врач.
Короткое лирическое отступление. Свидетель, слава богу, не пришлось лечиться, но видел собственными глазами практикующий врач. Вот без дураков. Практикующий врач с кафедрой, с отделениями, с рассматриванием вот этих всех медицинских бумажек, которых мы с вами ничего не понимаем. Вот точно. Но так, тем не менее, этим утром говорил, что вот, значит, будет Вероника Скворцова в Минздраве и будет Голикова на этом же в Кремле. Опаньки, к вечеру выясняется, что Голикова будет заниматься Абхазией с Южной Осетией. Поэтому все, на самом деле, мне кажется, ни слова сложнее не применишь. Все, в общем, как-то так...
Не столь однозначно.
Не столь однозначно. Ну и потом, понимаете, какая штука? Мне вообще немножко смешат эти разговоры. Вот, значит, до этого две недели творилась истерика. Вот Медведев уехал в Кэмп Дэвид. А вот, значит, что же это у нас? Президент формирует правительство? А как же... А, да... Я честно не понимаю, о чем вот идет. Да, у нас президент формирует правительство. И есть такой документ, который иногда не лишне перечитывают. Называется Конституция Российской Федерации. С ней можно соглашаться, с ней можно не соглашаться. У меня, кстати, в этой Конституции есть пару вещей, которые мне совсем не нравятся. Но это главный закон страны, поэтому это закон. И в этом документе вполне четко написано, что да, вообще-то министры утверждаются указом президента.
Ну вот смотрите, много говорилось об открытом правительстве.
Да.
Медведев вроде бы как бы максимально открыт. А с другой стороны, показательно Дмитрий Анатольевич не показал журналистам, тавтологию, список министров.
Ну, вы имеете в виду, когда он приходил
не было открытого обсуждения,
вот с этой черной папочкой.
Да, не было открытого обсуждения. Так где же открытое правительство?
Ну,
где-то самооткрытость?
Мы смешиваем два понятия. Все-таки есть, собственно, кабинет министров, есть вот эта идея экспертного сообщества, которое работает рядом с правительством, и во главе которого теперь будет стоять Михаил Абызов в качестве министра без портфеля, ну, министра открытого правительства, да? Поэтому, если вот мы говорим об открытом правительстве как об институте, то его заседания, в прямом эфире транслировались все это открытого правительства. Если же мы говорим об открытом правительстве как о метафоре, то... Ну, в принципе, да, я тоже предполагал, даже не то, что я предполагал, кто мы такие с вами, чтобы предполагать. Мы с вами рядовые народоплательщики и подставки для микрофона. А вот гости серьезные политические, которые приходят к вам в программу, ко мне в программу, часто мы сидим, в общем, такой между собойчик, да, журналист, они, в частности, у меня в эфире последние полтора-два месяца, в том числе представители партии власти, говорили о том, что вполне вероятно, что во время консультаций при утверждении на должность премьер-министра будет обсуждаться не только сам кандидат в премьер-министра, каковым стал Дмитрий Медведев, как и ожидалось, но и некий пакет личностей, с которыми он приходит. Вот этого в полной мере, конечно, не произошло. Это не является никаким ни нарушением Конституции. Все произошло строго так, как Конституция предполагает. Но она предполагает вот такой порядок, какой он был, и она вовсе не отрицает возможности того, о чем я говорил сейчас. То есть, да, приходит кандидат в премьер, идет по фракции, ему говорят, ну, хорошо, очень, да.
Но вас тоже
а министром-то
это
у вас кто будет?
Вас тоже это удивило?
Ну, я ожидал чуть большей, вот в данном случае, не то чтобы открытости, но такого, если хотите, не свободы даже маневра. Такую более, такую площадку, где было бы большее движение. В итоге мы видели вполне конституционный Весьма закрытый процесс, да.
Поговорили о власти, не могу не спросить об оппозиции. Ваше отношение к тому, что происходило в Москве 6 мая, к оппозиционному лагерю, кочующему оппозиционному лагерю «Окупай Абай», который потом превратился в «Окупай Баррикадную», а чуть позже в «Окупай Арбат».
Саш, давайте я отвечу на ваш вопрос, но, как ни странно, поставлю его, не уйду от него, а наоборот сделаю его даже чуть попарадикальнее, потому что, как это ни парадоксально, мне, в общем, до сих пор не приходилось так вот особенно публично говорить о том, почему и при каких обстоятельствах мы в редакции принимали решение о начале освещения декабрьских оппозиционных акций. Как вы помните, они все были по субботам. Программка моя называется «Вести в субботу», поэтому особенно в декабре-январе я был крупнейшим специалистом по массовым уличным шествиям. И думаю, что, отвечая на этот вопрос, я вам отвечу на тот, который задали вы. Значит, смотрите, я буду концептуален. Значит, мне очень не нравился предыдущий закон, который предполагал 45-тысячное членство в партии для того, чтобы создать партию. Если кто-то отвлекся, не все зрители понимают эти нюансы, к сожалению, для того, чтобы участвовать в политической жизни в России, нужно создать партию, а для того, чтобы создать партию, нужно было создать 45 тысяч членов. Сейчас, как известно, эта планка понизилась до 500, но мы возвращаемся с вами к реалиям образца осени прошлого года. Я ни раз и ни два своим приятелям, они у меня есть на оппозиционной стороне, говорил: друзья мои, ну вот вы тут вот жалуетесь, все. Закон непростой, но вы попробуйте. В конце концов, 45 тысяч человек в стране с населением 140 миллионов – это не так сложно. Это в известной степени, если хотите, тест на политическую дееспособность. Я могу даже сказать точно, я с Володей Рыжковым это обсуждал года полтора назад. Он говорил: старик, вот в этот раз точно попробую. Но на самом деле за все время действия закона попробовали единожды, да, оступились, но один раз. Это не является системным ответом. Значит, и так ничего из этого у них не получилось. И вот вдруг в декабре мы видим, как раз, наверное, в районе 45 тысяч, пусть их даже было 120, но, в общем, вот вдруг мы видим на площади народу, сколько в теории нужно для создания партии тогда.
Политическая партия.
Есть тонкий момент. Люди выходили не по призыву тех лидеров, которые стояли на трибуне, а выходили по своим соображениям. Рассерженные горожане, про это много сказано, сейчас ничего повторится. Но для меня лично и для моих коллег по нашей редакции вот это был критерием. Вот мы увидели большое количество людей, которые, не обладая, может быть, артикулированной идеологией, заполнили площадь. Это являлось критерием того, почему мы это начали освещать. Между строк замечу, что к концу февраля, вот тогда все как-то удивились: как у него, ну то есть у меня, там Немцов, Рыжков, ну да, ну потому что вот что-то произошло. Должен с известной горечью заметить, что к концу февраля появление оппозиционных лидеров в эфире стало приводить к снижению рейтинга вместо повышения. Ну, вот что-то новое произошло, люди пригляделись, слушались, и это возвращает нас к теме политической дееспособности. Поэтому я всячески желаю, причем искренне, кстати, абсолютно, чтобы наши оппозиционные силы сейчас сформировали партии, поучаствовали в выборах. Я думаю, что им правильнее идти по пути, который я условно называю Sinn Féin, британские либеральные демократы. И та, и другая были партии когда-то, на нашем сленге говоря, федеральными. Потом их постигли неудачи. И они вернулись в большую политику через местные советы, через советы графств. Что, думаю, вполне нормальные способы здесь. Вот. Ну а сейчас, ну ходят, ну я... Слушайте, ну ходят, и что? И что? Ну, давайте походить еще 20 раз, еще 30.
Но дежурный уже аргумент оппозиции: нас обманули. Обещали прямые выборы губернаторов, оставили фильтр. Обещали упрощенную регистрацию политических партий и запретили создание блоков. Угу. Согласны с этим?
Знаете, ну тут я буду, наверное, личную точку зрения высказывать на какие-то из этих вот вещей. Значит, что касается прямых выборов губернаторов, я хочу вам сказать, что когда после Беслана Путин объявил о переходе на, ну, если коротко говорить, назначение, избрание, ну, назначение, да, я, когда это слушал, чуть не упал со стула. Мне вообще очень нравится голосовать. Я вот с тех пор, как обрел половозрелость, она же право голоса, как-то регулярно хожу и голосую. Ну, как, по-моему, какие-то одни выборы я пропустил, даже вообще скажу, какие позапрошлые Мосгордумы. Был занят. А так, в принципе, всегда голосую. Мне это нравится процесс, я, в общем, достаточно серьезно к этому отношусь. Вот, поэтому мне было обидно. С другой стороны, я должен, хотя это, в общем, противоречит моим взглядам на жизнь, но я должен с горечью признаться, что, к сожалению, это не худшая идея была, не худшая. Потому что я действительно очень много езжу по стране. У меня за плечами 50 с лишним регионов. И ну, раз 20 за год я бываю в таких дальних, ну, не обязательно очень дальних, но в командировках, в провинциях, в регионах. Я их знаю, чувствую и так далее. От Тувы до там, Хабаровского края и от Коми. Ну, вот я вам называю просто то, что со мной произошло за этот год. Много езжу. И, в общем, идея с подотчетностью губернаторов не только своим парламентом, но и перед президентским оком, она, к огромному сожалению, ну так уж, такая уж у нас страна, с таким багажем всяких проблем, отнюдь не лишена была оснований. Мне самому не очень, вот, не по себе это говорить. Но в этой системе было, как ни странно, зерно. Сейчас мы возвращаемся к прямым выборам, которые, подчеркну, мне нравятся намного больше в теории. Но на практике, слушайте...
День народ выбор... не готов к демократии?
Нет, 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 этого я никогда вам не скажу, потому что это не так. Народ готов к демократии, она потому и власть народа. Просто... Но ведь фильм «День выборов», он не такой уж и гротескный. Он не такой уж и гротескный.
Слушайте, но во всем мире проходят, во всем цивилизованном мире проходят выборы.
Значит,
а у нас это почему-то
выборы губернаторов, если уж на то пошло. Нет, нет, послушайте, это вам говорит человек, который за прямые выборы губернаторов. Но, тем не менее, давайте все-таки быть вот корректными. Где проходят прямые выборы губернаторов? Кроме Соединенных Штатов Америки.
Ну вот в Германии нет.
В Германии?
Нет. В Германии нет.
В Германии
Франции нет.
Нет.
В основном это Штаты.
Ну, еще...
Но, тем не менее, там это вообще парламентская республика. И там,
где?
Ну, та же Германия.
Верно. Вот. Я могу
и
сказать,
там
где
другая
проходит.
Система, это не совсем корректно сравнивать.
Я скажу вам, где проходят прямые выборы губернаторов. Причем из моих уст это отнюдь не уничижительно, потому что я там родился и вырос.
Это Куба.
Нет, на Кубе нет выборов. Но там есть выборы, но это так, в кавычках. Значит, выборы губернаторов проводятся в Аргентине, в Бразилии, в Мексике. И тут, кстати, нечего улыбаться, потому что с точки зрения ВВП на душу населения, это как раз наши братья.
Сейчас небольшая пауза, а потом продолжим. Поговорим о политике и, конечно же, о телевидении. У нас в гостях сегодня журналист, телеведущий, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Как-то волнительно. Часто здесь появляются деятели культуры, деятели шоу-бизнеса, известные журналисты. Но вот я, например, в последний раз так волновался, когда здесь появился Михаил Прохоров. А его, кстати, политическим будущим тоже любопытно спросить у Сергея Брилева. Так что продолжим наш разговор вместе с вами через несколько минут в прямом эфире радиостанции телеканала «Комсомольская правда». Не переключайтесь, встретимся скоро.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Сегодня у нас в гостях журналист, ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Сергей Борисович, добрый вечер.
Еще раз.
Еще раз продолжим по поводу выборов. Замечательный анекдот вы мне тут рассказали в перерыве.
Ну да, выборы в повторить. Америке, где как раз выбирают губернаторов, в числе тех стран, которых я перечислил. Приходит человек, кандидат в губернатора, и говорит, там, мистер Джонсон, за вас все думающие люди штата. Он говорит, да, но мне нужно большинство. Поэтому, значит, вот прямые выборы, это очень хорошо, мне нравится, я за. Вот. Но это такая штука, там работает закон сложных чисел, а не обязательно закон политического идеализма. Или идеалов, если хотите. И фильм, я еще раз повторю мысль, «День выборов», он отнюдь не такой гротескный, как можно подумать.
Ну вот...
Но поэтому фильтры, они на самом деле все-таки, к огромному моему сожалению, но имеют право на существование. Поэтому нечего тут обижаться оппозиции. Надо пытаться в них участвовать, тем более, что набрать сколько там, 5%, по-моему, голосов от муниципальных депутатов, это не бином.
От 50%.
Ну да, ну у «Единой России», если бояться ее, нету 99% нигде. Поэтому набрать за счет оппозиционных, если уж на то пошло, всегда можно.
Ну вот вы вспомнили митинги. Хочется спросить, а вообще что происходит? Потому что такого количества людей на митинге не было, если мне память не изменяет, с 93-го года.
Ну, наверное, да.
Почему 100 тысяч человек, 200 тысяч человек вышли на улицу? Это же не просто там нечестные выборы или...
Да, естественно, и вопрос не только в там прямых выборах, да? Последнюю ремарку на эту тему. На самом деле ведь такая коренная проблема нашего политического устройства, если угодно, она не в том, выбираешь ты прямо или криво. Лучше прямо. Лучше прямо, но не в этом суть. В действительности коренной-то проблемой является независимость правосудия.
Угу.
Власть-то она все-таки из трех ветвей состоит. Вот, вот где на самом деле корень проблемы. А парламенты с президентами,
отсутствует
губернаторами...
Отсутствует независимый арбитр?
Ну, в принципе, перекошена система сдержек и противовесов между тремя ветвями власти в России. Это так. Поэтому вот где надо над чем думать. Какой вопрос был?
По поводу... Что происходит? Причин протеста?
Ну, я думаю, что коренной проблемой является отсутствие в стране возможностей, которые, например, были у моего отца. Значит, пошел в армию служить, хорошо отслужил, стал там старшим сержантом. Вот тебе направление в вуз. Закончил хорошо вуз, вот тебе хорошая работа. Я специально утрирую, тем более у вас все-таки было так, по-разному тоже там все, но тем не менее были узаконены и устоявшиеся социальные лифты. Они исчезли, и я, в общем-то...
И стабильность.
Ну, не наверное. Совсем. Хотя, вы знаете, давайте не будем преувеличивать такую уж совсем стабильность советской власти. Она тем более, что такая была спорная она стабильность. В разных частях страны была стабильность. Я прекрасно помню рассказы моих знакомых, точнее, тогда еще знакомых моих родителей, жителей Краснодарского края, которые рассказывали, как там в конце 70-х годов по Чечне люди ездили с автоматами за плечом, а милиционер стыдливо отводил глаз. Вот, посему, давайте, да, Россия очень сложная всегда была страна. И с социально-экономической точки зрения, и стабильность в виде колбасных электричек из Тулы, или, например, колбасных автобусов, которые приезжали в мой родной 9-й микрорайон теплого стана из Калуги, это такая спорная стабильность, я бы так сказал, но унизительная стабильность. Посему, да, отсутствие социальных лифтов, ситуация, в общем, парадоксальная, потому что очень многие из тех людей, которые представляют успешный средний класс, креативный, как сейчас говорят, возникли-то, в общем-то, в эпоху Путина, и они же первыми говорят, не хотим жить так. Парадоксальная ситуация, она очень сложная, здесь нету черного и белого. Мы с вами помним, что, например, социология среди участников первого митинга на Болотной давала очень любопытные цифры по разбивке их на, например, на избирателей той или иной партии. Такого процента, например, яблочников, какой был на Болотной, нету даже в Москве. Да, то есть мы видим с вами очень такую историю. Кто меня пугает, если честно, вот во всей этой истории? По-настоящему напрягает. И, если хотите сказать, физически пугает. Это публика вроде Удальцова. Говорю вам это не только как человек, который еще успел сдать историю КПСС, но и как человек, который, в общем, живо этим продолжает интересоваться. Не этим Удальцовым, а я просто, ну, есть, в конце концов, у любого из нас личный интерес. Вот, конечно, книжка в сентябре выходит. Мне при подготовке этой книжки довольно много пришлось всего этого прочесть. О чем я сейчас скажу? Значит, ну, я могу квалифицировать Удальцова как чистой воды троцкиста. Троцкизм являлся истинным продолжением марксизма-ленинизма, в отличие от какой-то национальной истории, державной истории Сталина. На мой личный взгляд, нет ничего более страшного, чем эта идеология. А в силу того, что никто ничего не знает из молодых, не только отсутствует исторический опыт, но и уровень образованности упал катастрофически. Запудрить мозги этой страшной штукой можно в секунду. Вот этого я очень боюсь, что во главе среднего класса, требующего больших свобод в силу своей харизмы, энергетики и дееспособности, тут она как раз присутствует, могут стать очень опасные политические элементы, которые однажды уже страну так завели, что расхлебываем до сих пор.
Не могу не спросить, вас часто можно увидеть рядом с властью. Ну, помимо того, что вы работаете в системе ВГТРК, вы берете регулярное интервью у первых лиц государства.
Ну, точно так же, как, например, у Зюганова рекорд посещаемости телевидения в моей студии. Поэтому, знаете, и так, и сяк.
Спорный факт. Но, тем не менее, я часто, на мой взгляд, вижу известных журналистов в качестве спикеров власти. Максим Шевченко, Владимир Соловьев. Они в какой-то момент они были членами общественной палаты, выступали на митингах в поддержку Путина. Вас...
Соловьев, по-моему, не был членом общественной палаты.
Он не был членом общественной палаты, но он выступал на одном из митингов в поддержку Владимира Путина еще в 2007 году.
Да.
Вас я там нигде не видел. Не предлагали или вы отказывались?
А я как-то сам себя там не вижу.
Почему?
Ну, у меня профессия другая. Я не хочу сказать, что она совсем другая там от Володи и Максима, вот, но им это нравится, я... стою на той позиции, что в момент, когда тебе хочется заняться политикой, вот следующий день единого голосования выбираешь нравящийся тебе избирательный участок, идешь, избираешься, становишься политиком. Я профессию понимаю несколько иначе. Абсолютно уважительно отношусь к тому, что делает Максим, что делает Владимир. Яркие личности. Вот. Но вот мое понимание несколько другое.
У вас нет ощущения, что на телевидении, я не говорю сейчас о вас в целом, о федеральных телеканалах, стало чуть-чуть посвободнее в последнее время, после Болотной площади?
Да, вы знаете, просто жизнь стала сейчас более разнообразной. Я повторяю, я возвращаюсь к своему изначальному тезису о степени дееспособности тех, кто полагает себя участниками политического процесса. Не только власть маргинализировала нашу оппозицию. Оппозиция сама маргинализировалась по полной программе и лишилась вот той самой божьей искры, если хотите. Это печальное время начала 21 века в плане того, что случилось с нашей оппозицией. Хотите, я вам короткую историю расскажу?
Конечно.
Минут в полторы уложусь. Значит, выборы 2003 года думские. Вой и стоны оппозиции о том, что ее не пускают на телевизор. Значит, серьезная летучка у нас на работе, и мы договариваемся о том, что, значит, вот у меня в программе, тогда я вел, у меня в программе плохое выражение, у нас в программе, значит, тогда я вел весь неделю, будет такие, ну, в районе 10-минутных слотов для лидеров думских фракций. Вот. Записали Немцова, я помню, тогда были предложения по закону о гарантиях избирательных прав, добираемся до Явлинского. А Григорий Алексеевич кричит, что его не пускают. Я при этом прихожу, у меня с ним очень хорошие личные отношения, Григорий Алексеевич, вот, жаловались, вот вам 10 минут, давайте. Говорю, о чем будем говорить? Ну так, чтобы. Он говорит, о бюджете. Григорий Алексеевич, о бюджете за 3 недели до выборов тема специфическая, да и, в общем, зная, как вы про него говорите, между нами говоря, но это поймут несколько специализированных членов бюджетного комитета Думы и специалистов Минфин. Нет, хочу про бюджет. Я говорю, ну, слушайте, воля ваша, хотя, на мой взгляд, ладно. Садимся разговаривать. Сейчас расскажу момент, где я должен вынужден был прервать запись. Значит, мы садимся, и он мне говорит, я сейчас цифры с потолка буду брать, но вот это звучало примерно так. Говорит, в то время как федеральное правительство предлагает эти цели 87 миллиардов 364 миллиона 582 рубля 15 копеек, мы предлагаем и вот такую же сумму. Я говорю, что это было? Он говорит, а что? Я говорю, давайте разделим это на 365 или на 52. Он говорит, зачем? Я говорю, это количество дней в году или недель в году. Он говорит, так. Потом разделим на 142 миллиона. Зачем? Он говорит, это количество людей в нашей стране. И вы сможете сказать, федеральное правительство предлагает на эти цели там 82 рубля на человека, а мы предлагаем 96. Он говорит, гениальные предвыборные технологии. Да, результаты выборов того года известны. Иными словами, значит,
сегодня нечто подобное.
Оппозиция тогдашняя, по крайней мере, несла совершенно не меньшую ответственность за то, что не нашла в себе сил грамотно, правильно сформулировать и отказаться от самолюбования. Сегодня ситуация заключается в том, что количество представителей среднего класса действительно стало намного больше. Это, конечно, добавляет свободу людям, внутренней свободы. В плане организации партии, с которой можно идти на выборы, посмотрим. Вот эта вот радикальная либерализация партийного законодательства, слава богу, что она состоялась, нам с вами ждать осталось совсем недолго. Осенних выборов. Причем я на месте нашей оппозиции действительно бы постарался. Никто им не запрещает участвовать в парламентских выборах. Дай бог, пожалуйста. Ребята, давайте начнем с местных советов. Канализация, водопровод и так далее. На этом, собственно говоря, набираются политические очки. На этом ты ткешь ткань поддержки на грядущих выборах. Так ты узнаешь, кто куда как ходит и чего. Избиратель. Вот для меня осенью будет очень серьезный тест. При том, что я, в общем, первым скажу, что, конечно же, система политическая требует либерализации, социальные лифты должны возникать, и даже если хотите искусственно создаваться, коли они не создаются по мановению там, рынка, например. Хотя, если честно, лично я стою на достаточно правых позициях в плане экономического развития. Но да, это будет тест. Поэтому я ничего не преувеличиваю и ничего не преуменьшаю. Я не преуменьшаю запрос на перемены в стране, но, к огромному сожалению, я не могу преувеличивать степень политической дееспособности. Гулять по улицам и бульварам – это одно. Заниматься рутинной политической работой – это другое.
Ну вот у нас правительство серьезно изменилось, состав правительства, а вот три телецаря остались на месте. Добродеев, Эрнст и Кулистиков. Три столпа нашего телевидения. Каналы, федеральные каналы будут меняться?
Должны.
Серьезно меняться?
Должны.
Или будут развиваться в том же русле, что и до сих пор?
Знаете, ну, телевидение уже очень сильно развивается по причине того, что вот мы с вами сидим на еще одном телевизионном канале. Здесь не поспоришь с реалиями, потому что технологии шагают такими семимильными шагами, что распространение телесигнала по стране, которое было платиновым еще 10 лет назад, уже за счет интернета хотя бы того же самого широкополосного превращает в себе, представляет себе много более дешевый процесс. Поэтому так или иначе, федеральные каналы будут оказываться в много более конкурентной среде. С мультиплексом или без мультиплекса, вон у вас спутниковые тарелки уже висят и так далее. Интернет есть. Поэтому конкуренция возрастает. Как показывает западный опыт, вот эти вот универсальные каналы, ну такие вот, да, вот, старые добрые универсальные каналы, ART, CDF, BBC, ITN, конечно, теряют долю. Не революционно, не катастрофически, но теряют. Возникает больше специализированных каналов и так далее. Но в то же самое время, вот опять же, давайте не будем преувеличивать такую, не запрос даже, запрос есть. Не будем преувеличивать вот эту фантазию о том, что вот сейчас у нас будет оппозиционное телевидение, и вот просто вот все прильнут. Но вот у вас есть «Дождь». Ну и какие там цифры? Вот что, вся страна вымирает по вечерам его смотреть? Общество уже другое.
У нас минута остается, если можно кратко. Я помню, несколько лет назад на одном мероприятии мне сказали: о, Брилев, он скоро ВГТРК возглавит, показывая на вас. Вы заместитель гендиректора телеканала «Россия», снимаете фильмы, пишете книжки и ведете программу «Вести» в субботу. Все же Сергей Брилев в будущем, это прежде всего кто? Журналист? Управленец?
Журналист. А вы знаете, одно другого совершенно не исключает. Мне очень нравится работать в кадре. У меня на подходе несколько документальных проектов. Причем где-то я выступаю автором, где-то я выступаю продюсером. Кстати, посмотрите внимательно на титры многих, ну не многих, но иных программ. Там, в общем, Сэб Рилев стоит как продюсер. Вот, так что не все будет продолжаться.
В общем, поживем, увидим. Сергей Брилев, журналист, ведущий программы «Вести» в субботу, был сегодня гостем нашей студии. Спасибо большое, что нашли время и пришли. Здесь мы делаем небольшой перерыв и вернемся через несколько минут. Продолжим обсуждать самые яркие, интересные события из политической жизни страны в программе «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Не переключайтесь, встретимся скоро.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. «Картина дня».